Говоря в этом году о равноапостольном князе Владимире, и говоря о крещении Руси, о совершенно новом курсе, взятом нашим государством на сближение с Византией и, безусловно, входя в состав уже христианских государств после крещения, полезно поговорить о всем, что окружало князя Владимира, в том числе, что предварило его христианство и его поведение. В этом смысле очень полезно поговорить о его бабушке, княгине Ольге. Как раз в эти дни мы празднуем День памяти княгини Ольги и как раз День памяти равноапостольного князя Владимира. Именно в эти дни вот происходит кульминация празднования тысячелетия со дня его представления. Княгиня Ольга была жительницей сегодняшнего Пскова, будем так говорить, и однажды киевский будущий великий князь охотился в пределах той местности, где она жила. Об этом нас свидетельствует повесть временных лет, некоторые другие наши повести и летописи русские. И когда он охотился, то было нужно ему переплыть на другую сторону реки. И когда он попросил перевести, то оказалось, что вот, как бы, так сказать, за веслами сидит красивая очень девушка. Он запомнил ее лицо, и когда выбирал невест для себя, уже перед тем, как он стал великим князем киевским, он вспомнил ее, послал за ней и женился на ней. А оказалась ею Ольга, или, как тогда произносили в тех местах, Хельга. Эта замечательная женщина стала той предвестницей, как ее называют, лунной, которая предварила красное солнышко, приход князя Владимира, ее внука, которая, насколько смогла, христианизировала Русь, сама приняв христианство и сделала все для будущего ее просвещения. Нужно отметить, что князь Игорь, ее муж, в 944 году заключил соглашение большое с византийцами. И хотя русские славяне воевали постоянно с Византией, ну и, безусловно, заключали соглашение. И вот что важно в этом соглашении? Важно то, что на первом месте уже стояли в соглашении христиане, жители Киевской Руси, которые должны были как бы присягу принимать после этого соглашения в храме Ильи Пророка в города Киева. А язычники русские должны были присягу принимать в отношении этого соглашения у Перуна, значит, по языческим традициям. И уже на первом месте из уважения к византийцам, и это видно, потому что уже, видимо, было христиан много в Киеве, на первом месте стояли именно христиане и их присяга в храме Ильи Пророка. С князем Игорем случилась беда. Он сам не принял христианство и сам погиб от руки древлян. Есть известное повествование историческое о том, как княгиня Ольга отомстила древлянам, ну, почти истребила, собственно говоря, этот небольшой народ славянский. И многие были убиты, многие были пленены. Вот такая история тоже есть из правления Ольгой Русью после смерти ее мужа. Отмечается она, как и правительница, твердая о своих решениях. И больше, как пишут летописцы, она была похожа в правлении на мужчину, нежели на женщину, твердо и четко управляя государством. Она и одерживала победы над врагами, она расправлялась с внутренними неустройствами. И, конечно, безусловно, величайшее решение ее принять христианство. Это тоже говорит о ее великом уме, когда она, правительница государства, смогла увидеть в Византии, безусловно, огромную страну и понять, почему же она стала такой великой. Уже к тому времени, сами понимаете, Византия уже спустя много столетий стала великим государством. И княгиня Ольга решила в одной из своих поездок на большом количестве стругов, взяв с собой несколько сотен человек, такую большую делегацию, прибыла в Константинополь, когда приняла решение принять христианство, и крестил ее патриарх Константинопольский Феофилакт. Восприемником был Константин Багрянародный, император византийский. Конечно, это огромная честь для маленькой тогда, но уже весьма такой воинственной страны на севере Европы. И, конечно, это сыграло свою огромную роль. Безусловно, стали строиться больше храмов. Княгиня Ольга была первая София, построенная Святая София в городе Киеве, деревянная, которая со временем сгорела, уже потом в 1017 году уже была новая Киевская София построенная, которая до сегодняшнего дня стоит в Киеве. Но ею построен был первый храм Софии Премудрости Божией. И, конечно, даже вот то, что она построила храм Премудрости Божией, это говорит, конечно, в том числе о ее глубокой мудрости, которая делала все, чтобы усилить государство, чтобы изменить верование, обычаи и отношения в народе, отношения с другими народами и государствами окружающими. Это невероятные шаги, которые сегодня порой трудно увидеть даже спустя тысячу лет, когда смотришь на поведение руководителей государств в мире. Это огромное решение. И нужно сказать, что была у нее только одна скорбь. После смерти ее мужа, князя Игоря, когда сын Святополк оказался язычником, который отказался категорически принимать христианство. И причем так он и не принял его, погибнув от руки печенежского князя. Святополк был большим воином. Он разгромил болгар на Волге и болгар на Дунае. И даже в последнее время поселился на Дунае в одном из городов и уже редко проживал в Киеве. Уже перед самой смертью мать его, Ольга, которая жила в Вышгороде, пригласила его и попросила до смерти оставаться с ней. Он выполнил это обещание и, конечно, похоронили ее по христианскому обычаю, хотя в последнее время она должна была даже скрывать своего духовника-священника, который находился при ней. Некоторые храмы ее сын разрушил в Киеве, подчиняясь вот этой языческой партии, которая очень боялась потерять свою власть и влияние на народ. Но, конечно, эти семена, уже давшие первые плоды, плоды веры, плоды мученичества, плоды просвещения, безусловно, сделали свое дело. Подготовили ту почву благодатную, на которой уже, так сказать, князь Владимир стал уже в полную силу, как полный муж, в полной силе возделывать эту почву и, безусловно, продолжать сеять семена, и, безусловно, продолжая в том числе собирать те плоды, посеянные и его бабушкой. Мне бы хотелось, вот говоря о княгине Ольге, князе Владимире, поговорить о том, насколько важна роль руководителя государства, руководителя народа, лидера народа в поведении, в жизни, в благоденствии этого государства, этого народа. Это действительно очень важно понимать, хотя часто мы говорим, что по народу и власть, когда бывают плохие руководители, но как важно, когда хороший руководитель. Вот эти два человека перенаправили путь всего государства, всего народа, или многих народов, включая в большой русский народ, совершенно в иное русло. Отторгнув от языческих богов, от поклонения бесам и дьяволу, от жестокости, от разврата, от злобы и многого другого, совершенно к иным, к небесным, духовным понятиям и восприятию мира этого и, конечно, мира загробного, так сказать, вечности. Эти два человека совершили то, что не смогли потом не спровергнуть, и тот же сын Святослав, пытаясь языческую партию возродить. Некоторые другие князья, которые воевали между собой, сдавали друг друга, предавали татаро-монголам. Эти решения и эти действия не смогли уничтожить татаро-монголов. Не смогли уничтожить там французы в 812 году. Гитлер не смог уничтожить. Не смогли уничтожить большевики в 20-м столетии. То есть, какой огромный задел, какое огромное решение. И, конечно, проецируя это в нашу жизнь, мы понимаем, насколько важна роль руководителя государства. И мы со своей стороны, как подданные этого государства, безусловно, нашего Отечества любимого, безусловно, должны молиться всегда за наших правителей, чтобы Господь даровал им такой разум, такую мудрость право править в государстве, народом управлять, чтобы они могли принимать такие, действительно, пускай небольшие, а иногда эпохальные решения, которые на столетия будут двигать развитие народа и государства. Вот только взять сегодняшний кризис, отношения с Украиной, в Украине, а другие какие-то ситуации. Вот что было бы, если бы было другое решение государства? А что было бы вот в 90-е годы, если было бы другое решение государства? Мы, наверное, не можем, так сказать, сегодня говорить об этом, рассуждать, потому что мы не знаем, что было бы. Но то, что есть на сегодняшний день, мы должны молиться, чтобы Господь даровал разум, мудрость нашим правителям. И чтобы Господь даровал тот разум и ту мудрость, которые были наших великих предков, и в том числе у княгини равноапостольной Ольги, у равноапостольного князя Владимира.